Приемный покой дрожал и переливался, будто во сне. Все было чересчур ярким. Кажется, что так и сверкает чистотой. Но приглядишься и видишь, что стулья потертые и заляпанные. Эллисон читала потрепанный детский журнал. Напротив нее сидел понурившийся старик, с которым безуспешно пытались разговаривать две официального вида женщины с бейджиками на одежде. Старик, будто пьяный, заваливался вперед и таращился в пол, зажав руки между коленями, а его щегольская, похожая на тирольскую шляпа, съехала ему на один глаз.
«Она и слушать никого не станет», — повторял он, покачивая головой. «Она себя совсем не бережет».
Женщины переглянулись. Одна уселась рядом со стариком. Потом вдруг стало темно, и Гарриет шагала в одиночестве по странному городу с высокими зданиями. Нужно было успеть до закрытия сдать книги в библиотеку, но улицы становились все уже и уже. И вскоре, когда они стали фут шириной, Гарриет остановилась перед огромной кучей камней. «Нужно найти телефон», — думала она. «Гарриет!» «Эдди». Она теперь стояла, а не склонялась над ней. Из вращающихся дверей вышла медсестра, которая везла кресло-каталку. Медсестра была молодая, пухленькая и симпатичная. Черная тушь, на веках жирные черные стрелки в разлет и много-премного румян, которые, заезжая на внешний уголок глаза, розовым полумесяцем тянулись от щек до висков и, думала Гарриет, делали ее похожей на певицы с пекинской оперы. Дождливыми вечерами Гарриет бывало лежала на полу у Тетти дома и разглядывала картинки в японском театре Кабуки или иллюстрированное издание путешествий Марко Поло 1880 года. Кубла-хан в расписном паланкине, маски и драконы, страницы с золотым обрезом и папиросная бумага. Вся Япония, весь Китай уместились в узеньком миссионерском книжном шкафу, который стоял у подножья лестницы.
Миссионерский стиль в мебели и архитектуре возник в США в конце 19 века.
Они поплыли по ярко освещенному коридору. И водонапорная башня, и плававшее в воде тело уже превратились в какой-то полузабытый сон. И теперь от него ничего почти не осталось, кроме колик в животе, которые то и дело накатывали колючими спазмами и невыносимой головной боли. Тошнило ее от того, что она наглоталась воды, и Гарриет знала, что должна им об этом сказать. Им нужно это знать, чтобы ее вылечить. «Но нет, говорить нельзя», — думала она, — «ни за что». Приняв решение молчать, она мигом успокоилась, захотела спать. Медсестра, которая везла Гарриет по сверкающему космическому коридору, нагнулась и потрепала ее по щеке. И Гарриет, больная, присмиревшая, молча это стерпела. Рука была мягкая, прохладная, в золотых кольцах. «Все хорошо?» — спросила медсестра, вкатила коляску в узкий, наполовину отгороженный коридорчик. Эдди торопливо шла за ними следом, цокала каблуками по плиткам и задвинула ширму. Гарриет пришлось влезть в больничную пижаму, лечь на хрустящую бумажную простыню и подождать, пока медсестра измерит ей температуру. «Боже правый, да, девочка ваша приболела». И возьмет у нее кровь. Потом она села и послушно выпила крохотный стаканчик какого-то лекарства, по вкусу похожего на известь. Медсестра сказала, что это для желудка. Эдди сидела напротив, возле стеклянного шкафчика с лекарствами и весов с металлической кареткой. Когда медсестра отдернула ширму и куда-то ушла, они с Гарриет остались вдвоем, и Эдди что-то у нее спросила... Но Гарриет, начав отвечать, не договорила, потому что она не только сидела в больнице, чувствуя во рту привкус извести, но и плавала в холодной реке, вода в которой неприятно, серебристо лоснилась, будто была покрыта нефтяной пленкой. Светила луна, и подводное течение дернуло ее за ноги, утащило за собой, и какой-то жуткий старик в мокрой меховой шапке бежал по берегу и кричал что-то, чего она никак не могла разобрать.
«Так, сядь, пожалуйста».
Гарриет уставилась на незнакомца в белом халате. Он не был американцем. Он был индиец из Индии. Истинно черные волосы, печальный полусонный взгляд. Он спросил ее, знает ли она, как ее зовут и где она находится. Посветил фонариком ей в лицо, осмотрел ее глаза, нос и уши. Холодными пальцами пощупал живот и подмышки, отчего Гарриет передернула. «Первый припадок?» Опять это слово.
«Да».
«Ты не ела, не нюхала, ничего странного?» — спросил доктор у Гарриет. Он глядел на нее внимательными темными глазами, и Гарриет сделалась не по себе. Она помотала головой. «Нет, мол». Врач осторожно, одним пальцем приподнял ее подбородок. Гарриет заметила, как у него дрогнули ноздри. «Горло болит?» — спросил он бархатным голосом. Откуда-то издалека раздался испуганный голос Эдди. «Господи боже, что это у нее на шее такое?» «Нарушение пигментации», — ответил доктор, провел по ее шее пальцем, потом силой на нее надавил. «Вот так, больно?» Гарриет что-то промычало в ответ. Болело у нее даже не горло, а шея. И к носу, по которому попало пистолетом, было даже больно прикоснуться. Но на ее нос никто почему-то внимания не обращал, хотя Гарриет казалось, будто его раздуло. Врач послушал Гарриет, попросил высунуть язык. Посветил в горло фонариком, присмотрелся. Сидеть с открытым ртом было трудно, челюсть ныла. Гарриет скосила глаза. Рядом на столике стояли контейнер с ватными палочками и банка с антисептиком. «Ну ладно», — вздохнул врач и вытащил деревянный шпатель у нее изо рта. Гарриет улеглась. Живот резко, болезненно скрутило. Под закрытыми веками запульсировал оранжевый свет. Врач разговаривал с Эдди. «Невролог принимает раз в две недели», — объяснял он. «Но, может быть, он сумеет выбраться из Джексона завтра или послезавтра». Он все говорил и говорил что-то монотонным голосом. Гарриет снова скрутила желудок, и спазм был до того болезненный, что она свернулась клубочком, прижала руки к животу. Наконец отпустила. «Так», — думала Гарриет, обмякнув от облегчения. «Все-все, теперь все». «Гарриет!» — громко сказала Эдди. Очень громко. И Гарриет поняла, что заснула, ну или засыпала. «Посмотри на меня!» Гарриет послушно открыла глаза. Свет был до боли ярким.
«Видите, какие у нее глаза? Видите, какие красные? Это какая-то инфекция?»
«Симптомы неочевидные. Надо дождаться результатов анализов».
И снова дикая резь в животе. Гарриет отвернулась от света, перекатилась на живот. Она знала, почему у нее глаза красные. В них попала отравленная вода.
«А диарея? А температура? Господи, да посмотрите, какие у нее черные пятна на шее! Как будто ее кто-то душил! Я вам так скажу!»
«Возможно, отчасти дело в инфекции. Но судороги у нее не фибрильные. Фибрильные, то есть...»
«Я знаю, что это такое. Я была медсестрой», — резко перебил его Эдди.
«Тогда вы должны знать, что в первую очередь мы должны исключить расстройство нервной системы», — также резко ответил врач.
«Но все остальные симптомы...»
«Неочевидные, как я и сказал. Назначим антибиотики, начнем инфузионную терапию. Завтра к вечеру электролиты и кровь должны прийти в норму».
Теперь Гарриет внимательно слушала их разговор. Ждала, когда можно будет вставить слово. Наконец, ждать больше не было сил, и она выпалила.
«Мне нужно выйти!»
Эдди с врачом взглянули на нее.
«Ну ладно, иди», — сказал врач, величественно по-иноземному помахав рукой, и покивал ей, будто махараджа.
Гарриет спрыгнул со стола, услышала, как он позвал медсестру. Но за ширмой никого не было. Медсестра так и не пришла, и Гарриет в отчаянии выскочила в коридор. Другая медсестра, глазки у которой были маленькие, блестящие, будто у слона, вышла из-за стойки, прошаркала к ней.
«Заблудилась?» — спросила она.
Она медленно, неуклюже нагнулась к Гарриет, протянула ей руку. Но увидев, до чего она неповоротливая, Гарриет запаниковала, замотала головой и помчалась дальше. Она неслась по коридору, где не было ни единого окна, не замечая ничего, кроме двери в самом его конце, на которой была нарисована женская фигурка. И поэтому, пробегая мимо ряда стульев, стоявших в боковом коридорчике, Гарри даже не остановилась, услышав что-то вроде «Гад!». Но Кёртис внезапно вырос у нее на пути. За ним, положив руку Кёртису на плечо, стоял проповедник. Громы, молнии и гремучий змей. Он был весь в черном, а кроваво-красная метина у него на лице выделялась, будто яблочко мишени. Гарит уставилась на них. Потом развернулась и помчалась обратно, по яркому стерильному коридору. Но скользкий пол ушел у нее из-под ног, и она споткнулась, растянулась на полу, перекатилась на спину, закрыла глаза руками. Чьи-то быстрые шаги. Закрякали по плиткам резиновые подошвы. И над Гарриет склонилась та, первая медсестра. Молодая, с кольцами и разноцветным макияжем. На бейджике у нее было написано «Бонни Фентон».
«Оп-шлёп», — жизнерадостно сказала она. «Ушиблась».
Повиснув у медсестры на руке, Гарриет не сводила взгляда с ее раскрашенного лица. «Бонни Фентон», — повторяла она, словно имя было защитным магическим заклинанием. «Бонни Фентон, Бонни Фентон, Бонни Фентон, медсестра!»
«Вот поэтому нам нельзя бегать по коридорам», — сказала медсестра.
Говорила она слегка наигранно и обращалась не к Гарри, а к кому-то еще. И тут Гарри увидела, как из отгороженного ширмы из-за кутка выходят Эдди и врач. Гарри вскочила, чувствуя, что проповедник так и буравит взглядом ей спину. Подбежала к Эдди и прижалась к ней.
«Эдди!» — закричала она. «Забери меня домой! Забери меня домой!»
«Гарри, да что с тобой такое?»
«Если ты уедешь домой, — сказал доктор, — как же мы тогда узнаем, что с тобой стряслось?»
Он старался говорить приветливо, но лицо у него было угрюмое, а под глазами — восковые, будто оплывшие. И внезапно он показался Гарриет очень страшным. Гарриет заплакала. Эдди невозмутимо похлопала ее по спине, и от этого движения, очень бодрого, очень деловитого, очень типичного для Эдди, Гарриет зарыдала еще громче.
«Она сама не своя.
Обычно после припадка их клонит в сон. Но если она переволновалась, мы ей можем дать какое-нибудь легкое успокоительное».
Гарриет боязливо оглянулась, но в коридоре никого не было. Она потрогала коленку, которую ушибла во время падения. Она от кого-то убегала, упала и ударилась. Это все произошло на самом деле. Это ей не приснилось. Медсестра Бонни отцепила Гарриет от Эдди. Медсестра Бонни увела Гарриет обратно за ширму. Медсестра Бонни отперла шкафчик. Набрала в шприц лекарство из маленькой бутылочки.
«Эдди!»
— завизжала Гарриет.
«Гарриет!»
— Эдди просунула голову за ширму.
«Ну не глупи. Это обычный укол».
Услышав ее слова, Гарриет только сильнее зашлась в рыданиях.
«Эдди!» — умоляла она. «Эдди, забери меня домой! Мне страшно! Не оставляй меня тут! Они за мной гонятся, а я...»
Она отвернулась, дернулась, когда медсестра сделала укол. Хотела было сползти с кушетки, но медсестра ухватила ее за руку.
«Погоди, зайчик, это еще не все». «Эдди, я... Нет, не хочу!»
Она отшатнулась от медсестры Бонни, которая зашла с другой стороны и теперь надвигалась на нее с новым шприцем. Медсестра рассмеялась, вежливо, но без особого веселья, и умоляюще взглянула на Эдди.
«Не хочу спать! Не хочу спать!» —
закричала Гарриет, которую вдруг разом все окружили, и принялась отталкивать Эдди, вырываться из мягкой настойчивой хватки медсестры Бонни и ее золотых колец.
«Я боюсь, я...»
«Такой маленькой иголочки?» — ласковая медсестра Бонни вдруг заговорила сухо и слегка угрожающе.
«Не глупи. Всего один крохотный укольчик, и...»
Эдди сказала:
«Ну, я тогда поеду домой». «Эдди!»
«Давай-ка потише, лапуля», — сказала медсестра, засадила иголку Гарриет в руку и нажала на поршень.
«Эдди! Нет, они здесь! Не уходи! Не...»
«Я вернусь. Выслушай меня».
Эдди вскинула голову, умело оборвала истеричные причитания Гарриет.
Мне нужно отвезти Элисон домой, а потом я заскочу к себе, соберу кое-какие вещи...»
Она обернулась к медсестре.
«Поставите у нее в палате еще одну койку».
«Конечно, мэм».
Гарриет потерла след от укола. «Койка». Слово это звучало так по-детски, так успокаивающе, как «покой» или «кот», или как детское прозвище Гарриет — «Готтентот». Она будто вертела это слово на языке, округлое, милое слово, гладкое, твердое, темное, будто комочек сухого солодового молока. Вокруг все улыбались, и она заулыбалась в ответ.
«А кто-то у нас хочет баиньки»,
— услышала она голос медсестры Бонни.
«Где же Эдди?»
Глаза у Гарриет закрывались сами собой. На нее навалилось громадное небо. Облака несутся в сказочную темноту. Гарриет закрыла глаза, увидела дрожащие ветви деревьев и моментально уснула.